Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
В студии «Светлого радио» приветствуем вас мы, Алла Митрофанова.
Алексей Пичугин.
Сегодня у нас в гостях клирик Тихвинского храма города Троицка, священник Антоний Лакерев. Здравствуйте, отец Антоний.
Здравствуйте.
Сегодня будем говорить о Ветхом Завете, о Новом Завете. Я понимаю, что тема эта совершенно бесконечная, говорить об этом можно... Ну, мы, в общем, и говорим в этой студии об этом довольно часто. Но я предлагаю начать с того, что... Давайте определимся с терминологией. Ветхий Завет, Новый Завет. Что мы под этим понимаем в первую очередь? Это собрание очень важных, разных священных книг? Или все же для нас, для христиан, это нечто большее?
Ну, смотрите, раз уж вы спросили и про Новые, и про Ветхие Заветы, соответственно, про то и другое я отвечу. Ну, попытаюсь ответить, насколько это в моих силах. В отношении Нового Завета для нас это собрание текстов, которые свидетельствуют об Иисусе и про которые Церковь первых столетий засвидетельствовала, что эти тексты более или менее адекватны тому, что, во что верили все и всегда. Есть такой критерий, называется критерий Викентия Леринского. Да, то, во что верили все и всегда, то, что Церковь хранила как устное предание, да, вот свое знание о Господе Иисусе, потом по некоторым причинам, которые едва ли мы сейчас с вами будем обсуждать, это отдельная тема, были записаны. Записано было, кстати сказать, довольно много, намного больше того, что сохранилось. И в Евангелии, Евангелий было много разных, и уж переписка апостолов, тем более, была гораздо больше. Ну вот, но Церковь, тем не менее, засвидетельствовала о том, что эти тексты адекватно отражают нашу веру и то предание, которое мы получили непрерывно от апостолов. Собственно говоря, авторитет Нового Завета для нас опирается именно на наше доверие к нашим предшественникам в вере. Строго говоря, о Ветхом Завете можно сказать практически ровно то же самое, только в качестве источника такого авторитета будет не христианская церковь, а синагога, потому что отцы церкви приняли без рассуждений так называемое постановление Ямнийского собора где-то ориентировочно в 99-м году первого столетия, ну или, так скажем, шире, при императоре Трояне, на рубеже 1-2 века, в Ямне, в Палестине, было собрание неких раввинов, остатков погибшего Синедриона и там, некоторых фарисейских школ, которые, ну, в общем, примерно так же, как это делали потом отцы на соборах, обсудили, какие книги адекватно отражают опыт и веру народа Божьего, и создали некий закрытый список этих самых книг, так называемый Ямнийский канон. Он не оставался абсолютно неизменным на протяжении последующих столетий, но, тем не менее, там, не буду тоже сейчас вдаваться в подробности, они постановили зачислить, так сказать, в этот закрытый список книги общим числом, как они сделали 22, хотя их гораздо больше, там были некие технические приемы объединения книг. Да, и потом святые отцы все как один цитируют эти постановления и говорят: перечислю тебе книги Ветхого Завета еврейским буквам равночисленные. Это для античности, для раннего Средневековья такая техническая ссылка на авторитет Ямнийского собора. Вот. Но с тем вместе... Понимаете ли, в тот момент, когда окончательно закрывается список книг Старого Завета, они уже всем широко известны, и христиане воспитаны на них, на этих книгах, и, естественно, их читают, читают за богослужением. И, кстати сказать, когда мы в Новом Завете встречаем термин «писание», это всегда имеется в виду книги Ветхого Завета. Да, поэтому для христианской церкви, в общем-то, совершенно естественно, что этот список перекочевал в нашу жизнь без больших изменений, потому что в первом столетии эти книги книги были в общей практике, в общем употреблении как иудеев, так и христиан.
Интересно, что Ветхий Завет, как канон такой, сложился довольно поздно, получается.
Ну, строго говоря, конечно, начал он оформляться значительно раньше, пожалуй, на рубеже 4-5 веков до Рождества Христова и первой оформленной, так сказать, частью Ветхого Заветного канона была Тора Моисеева, а да, окончание его формирования, окончательное закрепление уже было...
На рубеже 1-2 веков.
Да.
Сейчас хотелось бы вернуться к тому вопросу, который Илюша поднял, о терминах. Собственно, слово «завет», которое повторяется и в словосочетании «Ветхий Завет», и в словосочетании «Новый Завет», оно что означает? Ведь это же, по сути, договор.
Без сомнения. Слово «берит», «завет», или «диафики», как это переводили на греческий, конечно же, означает «договор». Хотя надо сказать, что и в отношении Ветхого, и в отношении Нового Завета употребление самого термина «диафики», «завет», еще позже, где-то к концу третьего столетия, более или менее оно устанавливается в христианской культуре в отношении Нового Завета, ну и потом постепенно распространяется на Ветхий. Хотя надо сказать, что еще отцы даже V столетия часто говорили о Ветхом таинстве, как новом таинстве и ветхом. Ну, там, неважно сейчас тоже для нас, почему, это была особенность их эпохи, их культуры. Но все-таки...
А почему, да, договор? Почему договор?
Потому что вся эта книга, будем говорить о Библии в целом и в ее полном составе, это рассказ о крайне непростых, драматичных отношениях между Богом и человечеством вообще, и в первую очередь народом Божьим, но далеко не только народом Божьим. И эти отношения действительно в качестве главных, поворотных, ключевых своих точек, конечно же, вот лучше всего, может быть, ярче всего видны именно в договорах, которые Бог заключает с нами, ну или мы заключаем с Богом. Это действительно некоторая череда договоров, каждый из которых с одной стороны опирается на предыдущий и с другой стороны там, чем-то от него отличается. И то, что мы с вами называем Новым Заветом... Знаете, может быть, важно не столько то, что он нов по отношению к чему-то старому, уже там, как в нашем словоупотреблении кажется, отжившему, сколько важно то, что он всегда новый. Вот это вот кайни диафики, Новый Завет, можно перевести как вечно Новый Завет. Для античных авторов это способ сказать об его окончательности. Он последний. Он новый не в том что смысле, что он, как это сказать, современнее и прогрессивнее предыдущих.
Ну, как иногда что... любили говорить, что новый упраздняет ветхий.
Ну, ничегошеньки он, конечно же, не упраздняет, а скорее, наоборот, завершает эту череду попыток Бога договориться с нами, договориться о том, где добро и зло, где жизнь и смерть, что есть правда и что есть ложь, да, и привести нас к этому свету, и в Новом Завете наконец становится возможным действительно полнота Божьего присутствия в нашей жизни, в нашем мире, и в этом смысле он всегда новый, потому что он новый по отношению к человеческой жизни без Бога. Вот я бы так сказал.
Я слышала такую трактовку, что Ветхий Завет – это завет, то есть это такой договор, основанный на законе, договор о законе или на основе закона, а Новый – это договор на основе любви.
Ну, до некоторой степени, конечно, это так. Знаете, как великий русский философ Владимир Сергеевич Соловьев говорил, всякое учение право в том, что оно утверждает, и неправо в том, что оно отрицает. Поэтому, ну, я не буду спорить с этой трактовкой, хотя, на мой вкус, она, ну, скажем, слишком узкая. Это слишком простое утверждение, потому что Ветхий Завет в любом случае отнюдь не сводится к одному только закону. И закон лишь начальная, так сказать, стартовая его позиция, хотя тоже, кстати сказать, не первая, да, в череде заветов. Да, но все-таки это откровение Бога о себе гораздо более глубокое, чем закон, и гораздо более обширное, я бы сказал.
То есть, вот если все это перевести в такую бытовую церковную плоскость, в начале Великого Поста, когда мы приходим на покаянный канон в первые 4 дня и потом ближе к концу, когда он читается весь, мы сталкиваемся, все время сталкиваемся с тем, что мы не совсем понимаем, о чем идет речь, потому что очень много отсылок именно к Ветхому Завету, очень много аналогий, параллелей, перечисления людей, о которых мы представляем, которых мы себе представляем, ну, в лучшем случае гораздо хуже, чем тех, о ком говорит Завет Новый. И тут возникает вопрос, насколько нам сейчас нужен Ветхий Завет в нашей повседневной христианской жизни? Вот вы говорите о том, что это гораздо более глубокое откровение Бога о самом себе в отношении с человеком. Для этого нам действительно нужно изучать, ну, как нужно, наверное, слово «нужно» не совсем подходит, но для этого нам действительно, ну, как бы мы можем изучить весь корпус книг Ветхого Завета и по-новому понять что-то про Бога, что-то про себя. Или все-таки, ну, есть Новый Завет, которым мы руководствуемся обычно в своей церковной жизни в первую очередь, и Ветхий, он все равно отойдет на второй план.
Ну, знаете, откровенно говоря, утверждение, что мы руководствуемся в своей церковной жизни Новым Заветом,
конечно,
мне представляется слишком смело.
Да,
если
да.
бы все было так в самом деле прекрасно.
Ну, мы, по крайней мере, хорошо, мы, по крайней мере, текстологически его знаем лучше, и поэтому проще себе представляем о том, что там говорится. Хотя, конечно.
Ну, да. Что я вам могу сказать? Знаете, я иногда думаю, что для автора Великого Покаянного Канона, который мы приписываем Андрею Крицкому, традиционно в его время тоже это был некоторый способ возопить о необходимости знать Ветхий Завет. Да, для его современников, которые знали его уж во всяком случае не лучше, а то, может быть, и хуже даже, чем мы сейчас. Вот. Конечно, это чрезвычайно важная и актуальная вещь. Знаете, у меня вам 2 ответа. Один такой, что, ну, без сомнения, необходимо. Мы очень нуждаемся в том, чтобы знать Ветхий Завет, потому что без этого многое в наших попытках понять Бога и последовать за Ним оказываются художественной самодеятельностью, отсебятиной, мало связанной с реальностью. Это, в общем, правда, художественные выдумки, которые мы впитываем из окружающей культуры, не оценивая критически, насколько они соответствуют правде Божьей. Но, мне кажется, гораздо важнее для меня, по крайней мере, другой ответ. Дело в том, что, вообще говоря, христианин – это человек, для которого Иисус из Назарета – главное. И все, что связано с Иисусом, имеет значение, имеет ценность, понимаете? А Ветхий Завет – это та культура и та среда, в которой Иисус воспитывался, в которой Он живет, в которой Он проповедует. Когда Он обращается к людям, Его слушающим, у Него с этими людьми, с Его учениками, с толпами, есть некое общее поле смыслов, в котором они могут как-то разговаривать и понимать друг друга. И это поле смыслов исключительным образом сформировано книгами Ветхого Завета. Ну, там чуть-чуть с размытой границей, может быть, чуть шире, да. Но все-таки для сегодняшних людей, для сегодняшних христиан, во-первых, это не может не быть ценностью. Ну как, если тебе не интересно то, в чем жил, да, и что было важно и интересно для Иисуса, ну какой ты христианин? Такой вид делаешь. Да, скорее пытаешься потребить бонусы. Вот, это одно. И второе, можно сказать обтекаемо и кругло, что очень трудно понять Новый Завет, без глубокого знания Ветхого. А если сказать грубо и неполиткорректно, то это просто невозможно.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Мы напомним, что священник Антоний Лакерев, клирик Тихвинского храма города Троицка, сегодня гость программы «Светлый вечер» здесь, на Светлом радио.
Отец Антоний, а почему невозможно? Из-за системы перекрестных ссылок, которые там есть? Потому что, как говорят, Ветхий Завет, он целиком и полностью, вот он пропитан ожиданием прихода Христа и так далее. Или почему? Или вот, например, вы говорите о том, что в Ветхом Завете раскрывается огромное количество тех ситуаций, аспектов, через которые можно понять всю глубину отношений человека с Богом. И не зная этого, мы, ну, фактически, если я правильно вас понимаю, мы себя обделяем и обкрадываем, начинаем в духовной жизни заниматься самодеятельностью. А какие ситуации там настолько важны, что мы, по идее, не можем их не знать, но по каким-то причинам не знаем?
Ну, как вы понимаете, если я вам сейчас начну пересказывать Ветхий Завет, будет, наверное, не очень хорошая
идея. А один пример вы могли бы привести, наиболее яркий, с вашей точки зрения, который мог бы это проиллюстрировать?
Попробую. Вот смотрите. Во-первых, мне кажется очень важным, что однажды Господь Иисус, в 10 главе Иоанна, говорит своим ученикам и слушателям, что, понимаете, овцы мои знают голос мой. Он говорит о некотором узнавании, которое происходит при встрече человека с Богом, и для этого узнавания важно, во-первых, для человека иметь некоторый нравственный опыт, опыт нравственного выбора и различения добра и зла, и способность опознать в Иисусе и в том, что Он говорит, голос Бога, того Бога, в вере которому мы воспитаны, выросли, если мы в ней выросли, а не в ней, в этой вере, а не в пионерской организации, что для нас сегодня большая проблема, прошу заметить. Вот. Так действительно, понимаете, когда Господь говорит об этом узнавании, о том, что ты слышишь слова Иисуса и думаешь про себя, что это почти невозможно для меня исполнить, но я знаю нутром, глубиной сердца, что это правда, что это действительно от Бога. В его окружении с очень многими людьми происходит именно так. И они говорят иногда даже ему, что мы не ожидали, что ты придешь вот таким. Да, и что ты будешь говорить такие вещи. Но мы понимаем, что это правда. Понимаете, вот примеры. Вы сказали об ожидании Мессии. Что стоит для нас за этими словами? Я сразу вспоминаю поразительные совершенно слова, которые говорит второй Исаия, хотя некоторые ученые думают, что третий, ну, потому что одни полагают, что их было двое в восьмом и, соответственно, в пятом веке, а другие думают, что еще в начале четвертого был еще третий. Ну, я думаю, что все
для большинства
второй.
Из нас это несущественно, потому что мы деле, в лучшем случае слышали это имя.
Так вот, второй Исаия говорит, обращаясь к Богу, вот в какой-то момент поднимает глаза к небу и говорит: «О, если бы ты расторг небеса и сошел, горы растаяли бы от лица твоего». Он говорит о том, что, вообще говоря, посещение, день прихода Христа, эти люди называют днем посещения. Конечно, это будет страх и ужас, потому что все злое, подлое не может существовать перед лицом Божьим, все это сгорит и растает. И, конечно, и мне тоже страшно сгореть и растаять перед лицом твоего посещения, но если выбирать между этим страхом и потребностью в твоем присутствии, то я выбираю тебя. Если бы ты расторг небеса и сошел. Вот почувствовать эту потребность в Боге, потребность не в каких-то плодах, результатах и бонусах его посещения, а в нем самом, вот эту невозможность жить в правде без Бога, невозможность исполнить то, что, с одной стороны, заповедано и очевидно, ведет к жизни, а с другой стороны, слишком неподъемно для человека. Таких примеров действительно много. Вот мы будем, понимаете, в следующий раз читать, в следующее воскресенье, читать слова Христа, где Он говорит: кто хочет «Идти за мной, отвергни себя, возьми крест свой и иди за мной». Что он имеет в виду? Что понимают его слушатели? Он ведь говорит конкретным людям, да, у которых он ожидает некоторую реакцию, некоторое понимание. Понятно, что через 400 лет после этих слов Христа его там, ученики следующих поколений измыслили некоторые объяснения, ну, до какой-то степени адекватные. Но, понимаете, очень важно, на самом деле, для понимания этих слов, что Христос говорит ведь о кресте, и для его слушателей это в первую очередь означает угнетение и казнь от язычников, потому что это римский способ казни, который применялся к рабам и к побежденным. И эта казнь постигает народ Божий за отказ поклониться иным богам. Не простираем руки наши к Богу чуждому, и не умеем поклоняться Богу иному, и потому умерщвляют нас за тебя каждый день. Вот, собственно, что почти автоматически всплывает, да, в голове человека этой эпохи при слове «крест». Там полутора сот лет не прошло с гонения Антиоха и Епифана, сотни лет не прошло там, с того дня, когда Помпей вломился в святое святых Иерусалимского храма, и, в общем, это все в контексте той эпохи буквально на поверхности. Да, конечно же, для современных христиан в очень большой степени, когда мы там говорим «возьми крест свой», мы имеем в виду, что крест свой – это несовершенство наших ближних. Что лишь в малой степени так. А в тот момент, когда этот разговор происходит, речь идет о верности Богу больше, чем стремлении сберечь душу свою. Потом Иисус в следующем стихе это и поясняет. Ну, какой еще здесь можно пример привести?
Отец Антоний, я сразу вспомнила эту картинку из «Покровских ворот». Помните, Инна Ульянова играет там такую бронебойную женщину, которая бедного своего бывшего супруга Хоботова, она просто загораживает ему всем своим телом проход и говорит, указывая на него, «это мой крест, и нести его мне». То есть она действительно, как ей кажется, спасает этого человека.
Это вот как раз про ближних.
Да-да-да, именно. То есть, но действительно, вы правы абсолютно, в нашем сознании чаще всего это вот это фантастическое, это безграничное, вот этот фантастический безграничный призыв «возьми крест свой и следуй за мной», он сводится к такому бытовому переживанию того, что мы на себя взвалили некий крест, и торжественно и на показ его несем. И это получается вымывание смыслов.
Конечно, потому что речь идет о верности Богу в драматических обстоятельствах. Да, но потом еще тоже, когда мы вспоминали святителя Григория Паламу и связанные с этим чрезвычайно тоже драматические и очень неоднозначные со всех сторон споры, да, но ведь я не могу жить, не видя тебя. И это один из самых глубинных и важных смыслов Ветхого Завета. Я не могу жить, просто зная о тебе и не видя тебя. И вот вспомните то, что мы на каждой литургии вспоминаем явление Бога Исаии Иерусалимскому, первому Исаии в Иерусалимском храме. Да, это, дай Бог памяти, 6 глава Исаии, хотя, может быть, 5-я, по атеросклерозе, когда Исаия свидетельствует о том, что он вошел в храм и видел Бога, сидящего на престоле высоком и превознесенном. Он знает, он впитал с молоком матери, как и все нормальные монотеисты, что Бог иной, что небеса не вмещают его, и земля подножия ног его, и Бога нельзя увидеть. И нельзя увидеть Бога, и не умереть грешному человеку. Поэтому Исаия говорит в этот момент: «Горе мне, я погиб, ибо я человек с нечистыми устами, а глаза мои видели царя Господа Саваофа». Но он видит, и он слышит эту песню: «Свят, свят, свят Господь Саваоф». И он провозглашает эту святость Божью, эту его полноту свободы, свободы и полноту жизни, неотмерность Бога, его бесконечное превосходство, он провозглашает это как самое для себя драгоценное. Невозможно, знаете ли, всерьез участвовать в главном христианском таинстве, таинстве Евхаристии, если ты не понимаешь, что означают и в каком контексте звучат эти слова.
Ну, далеко не все их слышат, к сожалению.
Хор поет громко, хор поет. Понимаете, вот небо отверстие ангелов Божьих, восходящих, нисходящих к Сыну Человеческому, как потом псевдо-Дионисий Ареопагит через 500 лет напишет, что наша земная литургия есть продолжение, отражение той небесной литургии, той, которую видит Исаия, в которой ангелы поют «Свят, свят, свят Господь Саваоф». Вот. Но и это тоже ведь далеко не все, потому что согласитесь, что для современного человека гораздо удобнее, привычнее и в каком-то смысле проще представление о Боге как о довольно мелочном квартальном надзирателе, который выслеживает за тобою какие-то мелкие нарушения, чтобы тобой-то потом тебя прищучить, а ты должен, наоборот, ему всучить какую-нибудь дрянь взятку. В качестве взятки, да, что я вот сегодня не съем ближнего своего. Можно подумать, что
завтра съешь.
Завтра съешь, да. Понимаете, но Бог говорит: утешайте, утешайте, измученный народ мой. Ну как можно вообще жить и смотреть на окружающую жизнь, если у тебя за спиной нет этих слов Бога об утешении? Бог говорит: повернулось во мне сердце мое от жалости к тебе, народ мой. Если ты не знаешь, что Бог тебя жалеет, то вообще кошмар и ужас. Как жить в этом мире с самим собой, со своей никчемностью, там, со злобой окружающего мира? Опереться можно только вот на это милосердие Божье. Ну, разве можно в здравом уме и трезвой памяти добровольно отказаться не знать этого? Поэтому, без сомнения, незнание Ветхого Завета – это большая беда христиан. Большая беда.
Давайте продолжим через минуту. Напомним, что священник Антоний Лакерев, клирик Тихвинского храма города Троицка, здесь в студии Светлого радио. Также мы, Алла Митрофанова, я, Алексей Пичугин, через минуту снова в этой студии.
Светлый вечер. На радио «Вера».